говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Главное к этому часу. В Польше при обрушении крыши выставочного зала погибли не менее 60 человек. В стране объявлен траур. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. В течение дня газ поступит потребителям в Закавказье. Канцлер Германии Ангела Меркель начинает официальный визит в Израиль. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. В Польше сегодня объявлен траур по погибшим в городе Хожув, где в субботу вечером обрушилась крыша выставочного центра. Число жертв катастрофы достигло 60, более 130 ранены. Многие еще остаются под завалами. В момент катастрофы в здании, где проходила выставка почтовых голубей, находилось от 600 до 1000 человек. Ведутся спасательные работы. Как передает корреспондент Радио Свобода, наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Предположения о том, что крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега, не подтвердились. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. По сообщению российских специалистов, сегодня утром началась продувка магистральной трубы, и в течение дня газ начнет поступать потребителям в Закавказье. Из Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил, выступая в эфире телекомпании «Рустави-2», что получил уведомление от российской стороны о завершении восстановительных работ на газопроводе Моздок-Тбилиси. Однако министр был весьма осторожен в оценках. По его словам, цитирую, «такие сообщения мы получали и раньше, если им верить, и если это соответствует действительности, то газ начнет поступать в Грузию уже вечером в воскресенье». Конец цитаты. А в то же время министр энергетики Грузии сообщил, что достигнута договоренность с Ираном об импорте газа. В результате переговоров в Тегеране подписано соглашение об импорте иранского газа в объеме 2 миллионов кубических метров в сутки. Этого вполне достаточно для Тбилиси и всех теплоэлектростанций. Иранский газ поступит в Грузию уже утром в понедельник. Одновременно мэр города Тбилиси Гига Гулава сделал на брифинге сенсационное заявление. Я распорядился прекратить подачу газа российскому посольству в Тбилиси. Пусть лучше мы обогреем несколько домов наших граждан, чем посольство той страны, которая устроила нам энергетическую блокаду. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 10 иракцев погибли при взрыве заложенной у дороги бомбы в городе Искандария к югу от Багдада. На севере Ирака в городе Тикрит смертник подорвал заминированную машину рядом с армейским патрулем. Убиты 4 иракских солдата, 6 получили ранения. В Багдаде сегодня возобновился процесс по делу свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна и его соратников. Это первое заседание под председательством судьи Рауфа Абдул-Рахмана. Он сменил Ригзара Мохаммеда Амина, который ушел в отставку после того, как его обвинили в чрезмерной снисходительности к подсудимым и утрате контроля над процессом. Саддам Хусейн и 7 его приближенных обвиняются в организации массового убийства жителей деревни Дуджаль в 1982 году. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня начинает свой первый официальный визит в Израиль. Глава правительства ФРГ проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Как ожидается, на встрече будут обсуждаться недавняя победа группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент и ситуация вокруг иранской ядерной программы. В ходе поездки Меркель посетит также палестинские территории, где встретится с лидером автономии Махмудом Аббасом. С представителями «Хамас» канцлер Германии встречаться не будет. Хамас готова пойти на слияние всех вооруженных палестинских группировок для создания армии. Об этом заявил политический лидер группировки Халед Мошааль, находящийся в Сирии.
Эту победу мы планировали, чтобы достичь 3 целей. Во-первых, реформы, то есть перемены к лучшему в жизни палестинцев. Второе, поддержать и укрепить наше движение сопротивления и объединить вокруг него палестинцев. И третье, реорганизация нашего палестинского дома и институтов власти, институтов, ответственных за политические решения, чтобы они основывались на партнерстве между нами.
Мошааль добавил, что Хамас будет соблюдать достигнутые ранее договоренности с Израилем, пока они не противоречат интересам палестинского народа. Одновременно лидер Хамас отверг призывы разоружиться. Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства на 6-летний срок претендуют 2 кандидата. Нынешний президент Тарья Халанен и бывший министр финансов Саули Нисте. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у Халанен, которая набрала в первом туре более 46% голосов. 2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил:
несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета безопасности очень невелики,
заявил Джек Стро. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что внимательно изучит сообщения российских СМИ об аресте 2 человек, сотрудничавших с британской разведкой. Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев сообщил в субботу в интервью телеканалу НТВ, что арестованы 2 британских шпиона. По словам Ковалева, они не молчат, они рассказывают. В тот же день представитель ФСБ сообщил Интерфаксу об аресте гражданина России, работавшего на британскую разведку. Напомним главные новости к этому часу. В Польше при обрушении крыши выставочного зала погибли не менее 60 человек. В стране объявлен траур. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. В течение дня газ поступит потребителям в Закавказье. Канцлер Германии Ангела Меркель начинает официальный визит в Израиль. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов.
С последними новостями на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. А в этом выпуске. Сегодня в Финляндии проходит второй тур президентских выборов. Представительница социал-демократов может рассчитывать на 51% голосов. Таковы результаты опросов, проведенных накануне. В субботу вечером в Москве были названы лауреаты национальной кинематографической премии «Золотой орел». А также новости светской жизни, обзор таблоидов и музыкальный календарь. Все это вы услышите в нашей программе. В эти минуты в Москве проходит акция обманутых вкладчиков. Там присутствует корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он сейчас на прямой связи с нами. Здравствуйте, Михаил. Что происходит?
Добрый день, Михаил. Участники этой московской акции уточняют, что митинг обманутых вкладчиков проходит не в 20 городах, как заявлялось ранее, а только в 4. Это акция всероссийская, я подчеркиваю. В московской заявке на проведение мероприятия организаторы указали, что митинговать придет около 500 человек. И вот сейчас на Славянской площади в Москве, около администрации президента России, они все уже собрались. Как заявляют участники акции, их на самом деле гораздо больше, почти 50 тысяч. И основное требование сегодня в том, чтобы власти шли с ними на контакт. Вся та работа, которая проводится в настоящее время властями, никаким образом не решает их проблем. Проблем вкладчиков, обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Те фирмы, которые берутся достраивать дома, отказываются продавать им квартиры за те деньги, которые люди уже вложили в строительство. Ну и кроме того, участники митинга говорят о несовершенстве российского законодательства, указывая на недостатки 214 закона, признанного защищать права дольщиков, и заявляют, что данная всероссийская акция не последняя.
Спасибо за ходом акции обманутых вкладчиков, которая сейчас проходит в Москве. Это всероссийская акция, напоминаю, следит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Сегодня в Финляндии проходит второй тур президентских выборов. По данным социологов, представительница социал-демократов, нынешняя глава государства Тарья Халанен может рассчитывать на 51% голосов. Ее соперник, консерватор Саули Ниисто, заручился симпатиями 49% избирателей. За ходом голосования следит наш корреспондент Геннадий Муравин.
Голосование началось с 9 утра по местному времени и завершится в 20 часов, то есть 21 час по московскому времени. но уже 35% от общего числа избирателей проголосовало, ибо перед вторым туром, как и перед первым, проводилось с 17 по 24 января досрочное голосование, предназначенное, по идее, для тех избирателей, которые не смогут проголосовать в основной день выборов. Однако этот вид голосования стал весьма популярным, и наверняка процент принявших в нем участие был бы выше, если бы не сильные морозы, стоявшие как раз в период досрочного голосования. Двухнедельная агиткампания перед вторым туром была гораздо динамичнее многомесячной кампании перед первым туром. В ходе достаточно острых теледебатов основными темами были отношения с НАТО и меры по дальнейшему упрочению государства благоденствия, каким, по мнению финнов, да и не только них, является Финляндия. Традиционная тема российско-финляндские отношения была затронута в основном в контексте вопроса об отношениях между Европейским Союзом и Россией. Оба кандидата считают, что со стороны России нет военной угрозы, и оба критиковали применение экономических мер в целях политического нажима. Особое внимание в теледебатах и при встречах с избирателями уделялось проблемам финского сельского хозяйства, ибо основная борьба шла за голоса тех избирателей, кандидатом которых был не вышедший во второй тур председатель партии Центра, премьер-министр Ванган. Партия Центра – это бывший аграрный союз и ее основной электорат в сельских районах. Центристы сейчас возглавляют правительство в коалиции с социал-демократами, кандидатом которых и является нынешний президент Тарья Халланен. За нее, напомню, в первом туре было подано более 46% голосов. У центристов традиционно сложные отношения с возглавляющей сейчас оппозицию национально-коалиционной партией, считающейся партией крупного промышленного капитала. Ее кандидатом и является соперник Халланен, бывший министр финансов Саули Нинисте, набравший в первом туре 24% голосов. Судя по общественным опросам, Халланен долго лидировала с отрывом в 10%. Но по последнему опросу, проведенному вот в пятницу, за Халланен вроде бы готово проголосовать 51% избирателей, за Нинисте около 49%. Но это все прогнозы, а подлинный результат выборов станет известен примерно в 22 часа по местному времени. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В субботу поздно вечером в Москве были названы лауреаты Национальной кинематографической премии «Золотой орел», учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России, рассказывает Марина Тимашева.
Современное кино любит счет. Возьмемся за «Бухгалтерию» и мы. «Бухгалтерия номер один». 4 награды, включая главную за лучший фильм, у 9-й роты. 3 у турецкого «Гамбита». 2 у статского советника. 2, включая лучшую режиссуру, у фильма «Космос как предчувствие». И 2 у настройщика Киры Муратовой. Второй вариант «Бухгалтерии». Александр Мендадзе получает за сценарий «Космос как предчувствие» 3-й приз Московского международного кинофестиваля, кинопрессы России «Золотой Овен» и теперь «Золотой Орел». Алексей Учитель, режиссер того же фильма, получает за него 2-ю после Московского кинофестиваля награду. Алла Демидова и Нина Русланова за роли в «Настройщике» уже были удостоены премии «Ника» и «Золотой Овен», правда, за прошлый год. Константин Хабенский, Грин в «Статском советнике», пару недель назад получал все того же Овена наравне с оператором 9-й роты Максимом Осадчим, художником турецкого «Гамбита» Владимиром Светозаровым и автором музыки все к той же 9-й роте Дато Евгенидзе. Сам Никита Сергеевич Михалков за роль в «Статском советнике» был уже награжден премиями «Кинотавра» и «Овена». Впервые получил премию художник по костюмам турецкого «Гамбита» Сергей Стручев и еще за монтаж этого фильма Энцо Маникони. Да и то потому, что этих номинаций у премии «Овен» нет. То же самое касается анимационного проекта «Гора самоцветов». То есть в основном одни и те же люди голосуют за одни и те же фильмы. «Бухгалтерия номер 3». Награды делят между собой телевизионные каналы «Первый» и «Россия». «Первый» связан с турецким «Гамбитом», «Статским советником», сериалами «Брежнев», награжден Сергей Шакуров, «Дети Арбата», лауреат Евгения Симонова, и признанный лучшим мини-сериал «Гибель империи». Телеканал «Россия» стоит за лучшим документальным фильмом о Георгии Жжонове и за победителем в номинации «Сериал «Сарматом». Вручивший премию в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» Николай Фоменко, будто шутя, охарактеризовал ситуацию совершенно точно. Главная мужская роль на телевидении – это его руководство. Оно само производит фильмы, само их рекламирует и само награждает. И, наконец, последнее. В номинации «Лучший фильм» значился итальянец Андрея Кравчука. Эта картина заявлена России на премию «Оскар», тем же самым киносообществом, которое упорно отказывает этой картине в премиях национальных по принципу «Нате не боже, что нам не гоже». Сомнений не было разве что в том, что Георгий Данелия и Роберт Де Ниро заслужили премии за верность профессии и за вклад в искусство. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше при обрушении крыши выставочного зала погибли не менее 60 человек. Многие остаются под завалами. В стране объявлен траур. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. В течение дня газ поступит потребителям в Закавказье. По меньшей мере 10 иракцев погибли при взрыве заложенной у дороги бомбы в городе Искандария к югу от Багдада. В самом Багдаде сегодня возобновился процесс по делу свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна и его соратников. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени выходит в эфир программа «Лицом к лицу». Сегодняшний гость – народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский. Главная международная тема этой недели – неожиданные результаты парламентских выборов в палестинской автономии, где победила экстремистская группировка «Хамас». Обзор главных публикаций американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
«Воинствующие и умеренные» в статье по таким заголовкам Newsweek обсуждает вопрос о том, намерена ли организация «Хамас» отказаться от насилия после победы на палестинских выборах. Когда год назад глава автономии Махмуд Аббас пришел к власти, то намеревался привлечь к сотрудничеству членов «Хамас» в надежде, что участие в политическом процессе изменит расстановку сил в организации, которую Израиль и Соединенные Штаты считают террористической. Но исламские фундаменталисты, быстро освоив тактику борьбы за власть, бойкотировали прошлые парламентские выборы, зато сейчас одержали убедительную победу. Правительство партии Фатх подало в отставку, но сможет ли реальная политическая власть серьезно повлиять на настроение руководства Хамас и вынудить изменить тактику действий? Израильские политики в этом не уверены. Пока некоторые лидеры организации дают понять, что не возражают против переговоров с Израилем, другие прибегают к весьма жесткой риторике. По мнению израильских официальных лиц, пройдет еще немало времени, пока станет ясно, какой путь выберут палестинцы – диалог или насилие. В Тель-Авиве полагают, что, по крайней мере сейчас, ничего не произойдет. Успех на выборах – весьма радостное событие, которое должно удержать руководителей умеренного и радикального крыльев «Хамас» от раскола, отмечает Newsweek.
Обращаться за помощью к специалистам-кремлинологам сегодня нет необходимости. Россия ясно дала понять Западу и ближайшим соседям, что готова использовать энергоресурсы в качестве оружия. В первый день Нового года началась газовая война с Украиной. Затем была опубликована статья министра обороны Сергея Иванова под заголовком «Россия должна быть сильной», в которой тот, намекая на ядерное оружие, предостерегает иностранные государства от вмешательства в дела бывших советских республик. В марте в Белоруссии и на Украине пройдут выборы, и Москва делает все возможное, чтобы сохранить эти страны в сфере своего влияния, пишет Newsweek. Сегодняшняя Россия сильно отличается от той, что была 3-4 года назад, продолжает еженедельник. Благодаря высоким ценам на нефть в Кремле вообразили, что необходимость соблюдать правила приличия отпала. Газовую войну с Украиной расценивают не только как оскорбление, нанесенное президенту Ющенко, но и как предупреждение Европе и остальному миру. С Россией шутки плохи. Тем не менее, в будущем использование энергоресурсов в качестве оружия может обернуться против Кремля. В 90-е годы Москва предпринимала подобные шаги в отношении стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Эстонии вспоминает, что прекращение поставок из России и необходимость платить за энергоресурсы ресурсы по рыночным ценам принесло только пользу. Это стимулировало скорейшее проведение реформ и сделало страну более конкурентоспособной, что, в свою очередь, способствовало вступлению Эстонии в Европейский Союз, отмечает Newsweek.
Несколько лет назад президент Путин в интервью журналу US News and World Report критиковал решение Соединенных Штатов направить войска в Ирак. «Главная опасность исходит из Ирана», — сказал он, и, видимо, был прав. Тем не менее, сейчас Москва никак не способствует решению иранской проблемы, пишет еженедельник в редакционной статье. Ни для кого не секрет, что реактор в Бушере, строящийся с помощью России, лишь прикрытие для создания инфраструктуры, которая включает физиков, инженеров, технологов, химиков и других специалистов, способных создать ядерное оружие. И Кремль знает об этом. Путин полагает, что если Россия откажет Ирану в помощи, то ее, возможно, предложат Германия, Великобритания или Франция. Но дело в том, что страны европейской тройки никогда не пойдут на это. По мнению еженедельника, следует как можно скорее убедить Москву не препятствовать усилиям мирового сообщества в деле предотвращения распространения ядерного оружия.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В России самая острая, болезненная и драматическая тема уходящей недели – ситуация в связи с расследованием фактов чудовищного насилия в Челябинском танковом училище. Старослужащие издевались над молодыми солдатами в новогоднюю ночь. Один из избитых, Андрей Сычев, оказался при смерти в госпитале. История изувеченного солдата осталась бы частной историей, частной драмой его самого, его близких и друзей, если бы она не попала в СМИ. Радио «Свобода» уже 2 недели следит за судьбой Андрея Сычева и расследованием преступления в Челябинском училище. На этой неделе факты истязаний солдата наконец-то стали достоянием широкой гласности и, конечно же, вызвали возмущение в стране не только порядками в российской армии, но и реакцией руководства Министерства обороны, точнее ее отсутствием. Стали раздаваться призывы к отставке Сергея Иванова. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии, рассказывает Мумин Шакиров.
Пришедшие на несанкционированный митинг обычные граждане требовали сурово наказать тех, кто покалечил рядового Андрея Сычева.
Им надо вышку дать, 15 лет, именно статья 132-я.
Чтобы в дальнейшем избежать насилия в армии, пенсионерка Раиса Вавилова предложила военным установить в частях двухстороннюю связь с внешним миром.
В каждой части нужно поставить телефон, и любой служащий должен иметь доступ к этому телефону. Мог позвонить в прокуратуру, комитет матерей, все.
Но главное требование митингующих попытался озвучить московский инженер Дмитрий Егоров.
Уважаемый Сергей Борисович Иванов, вот эта фраза «я был в горах и ничего не знал», хотя за вами ходит офицер с ядерным чемоданчиком и спецсвязью, после вот этой самой фразы, когда несчастному парню, который сам пошел в армию, не косил, не платил взяток, и ему отрезали вашей армии ноги, вот после этой фразы вы должны уйти в отставку немедленно.
Дмитрия Егорова поддержали остальные участники пикета.
Отставка Иванова! Отставка Иванова! Отставка Иванова!
В поддержку рядового Андрея Сычева у здания Министерства обороны России на Арбате выступили около 150 человек. Милиция вела себя сдержанно, иногда вступала в дискуссию с пикетчиками, но не позволяла участникам акции разворачивать плакаты и растяжки антипутинского и антивоенного содержания. К митингующим присоединились известные правозащитники и журналисты, такие как Виктор Шендерович, Евгения Альбац и Сергей Пархоменко. Мумин Шакиров, Радио «Свобода». Москва.
И от акции протеста к тому, как шло расследование избиений молодых солдат в Челябинском училище в течение всей недели. За этим расследованием и общественной реакцией на него следила Кристина Горелик.
На этой неделе нашумевшая история со зверским избиением солдат в Челябинском танковом училище достигла своего апогея. После того, как журналисты показали солдата-срочника, которому после издевательств сослуживцев были ампутированы ноги и половые органы, военным пришлось давать комментарии. За более чем 20-летнюю прокурорскую службу я не встречал более циничного и дерзкого преступления в отношении военнослужащих, а также более бездушного отношения командиров к своим подчиненным и более безответственного отношения к выполнению служебного долга, заявил главный военный прокурор Александр Савенков. Еще один комментарий теперь уже вице-премьера, министра обороны России Сергея Иванова.
Генеральный штаб и начальник генерального штаба уже в Москве подключился к служебному расследованию. Оно ведется, как только станут понятны результаты, мы обязательно их огласим, и что-то там закрывать, прикрывать, и кого-то защищать здесь не намерены. Любой случай, связанный с такого рода происшествиями, у нас всегда на очень жестком контроле.
Замолчать эту историю, по крайней мере, в Челябинске у военных было большое желание. Не случайно командование в Приволжско-Уральском военном округе от комментариев отказывалось, а местная военная прокуратура всячески старалась сгладить острые углы и не называть вещи своими именами. А случилось то, что, по мнению независимых экспертов, сплошь и рядом происходит в российской армии. Только вот столь явных, страшных последствий дедовщины пока еще вскрыть не удавалось. А тут Андрея Сычева отправили в гражданскую больницу, и обычные врачи молчать не собирались. После высказывания высших должностных лиц в ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Челябинском танковом училище старослужащие в течение нескольких дней избивали 8 новобранцев. Одного из них, Андрея Сычева, заставили в новогоднюю ночь в течение 3 находиться в полусидячем состоянии, и при этом ему наносились удары по ногам. В результате сдавливания нижних конечностей и половых органов, что привело к развитию гангрены. В течение 3 последующих дней Андрей Сычев жаловался на боли в ногах, но должной медицинской помощи в части не получал и был госпитализирован только 4 января, когда не смог выйти на построение. В больнице ему были ампутированы обе ноги и половые органы. По сообщению врачей, его состояние остается стабильно тяжелым. Расследуя это дело, прокуратура выяснила другие факты неуставных отношений в танковом училище. По ним возбуждены и расследуются 4 уголовных дела. Всего задержано 7 военнослужащих, в том числе 3 офицера. Младшему сержанту Александру Севякову, непосредственно издевавшемуся над рядовым Сычевым, предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса России, превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. История в Челябинском танковом училище вызвала бурю негодования среди российской общественности. О том, что виновные должны понести самое суровое наказание, говорили в Совете Федерации и в аппарате Уполномоченного по правам человека в России представители многочисленных общественных и правозащитных организаций. Только вот в самом Челябинске не очень верят в то, что истинные виновные будут наказаны. Слово Александру Валиеву.
Правозащитники особых иллюзий относительно расследования ЧП не питают. Говорит зам руководителя Ассоциации солдатских матерей в Приволжско-Уральском военном округе Людмила Зинченко.
Сколько у нас было вот таких уголовных дел, когда офицеры были под следствием, а потом дело выходило в суд? Но до смешного доходило. Офицерам давали условно. Так что это у нас это каждый день.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова уверена, что после скандала в Челябинском танковом училище министр обороны России должен уйти в отставку, сообщает агентство национальных новостей. С требованием об отставке Иванова выступил и видный общественный деятель, историк, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Леонид Баткин.
Должен быть немедленно снят с поста своего министра обороны России. Иванов. В танковом училище должно быть проведено служебное расследование с понижением в чинах или увольнением лиц, так или иначе отвечающих за обстановку в этом училище. Должен состояться публичный, подчеркиваю, публичный суд над непосредственными виновниками истязаний. Я требую, чтобы по этому поводу выступил главнокомандующий нашей армии президент Путин. Я надеюсь, что могут найтись люди более молодые, чем я, и способные организовать всероссийскую акцию в проявление того, что в этой стране нашей не все еще закоснели и не все остолбенело, наблюдая за тем, в какой омут страшный мы погружаемся.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Леонид Баткин.
Сами военные намекают на ряд отставок в военном руководстве, говорит начальник Генерального штаба России Юрий Балуевский.
Я глубоко возмущен тем, что в течение вот этого времени, фактически с 31 декабря, руководство военного института, в частности Челябинского танкового училища, руководство округа и, не побоюсь сказать, руководство сухопутных войск, не знало истинного положения дел с этим случаем. В настоящее время туда уже направлена комиссия Министерства обороны, которая на месте разберется. Я думаю, выводы будут самые жесткие.
Однако, если говорить об ответственности высших должностных лиц страны, то видные общественные деятели вряд ли ошибаются, когда заявляют, что громких отставок не будет. Да и серьезных изменений в самой армии пока не предвидится. Чтобы изменить ситуацию, необходим принципиально новый подход к формированию основного состава армии. И более весомый, нежели дедовщина, аргумент в пользу поддерживания офицерами дисциплины и порядка в вооруженных силах России.
Это был материал Кристины Горелик. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, гость программы «Читаем журналы», театральный критик и режиссер Владимир Аренов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Как всегда, в середине часа коротко о главных новостях.
Говорит «Радио Свобода».
Сегодня в Польше объявлен траур по погибшим в городе Хожув, где в субботу вечером обрушилась крыша выставочного центра. Число жертв катастрофы достигло 60, более 130 человек ранены, многие остаются под завалами. Наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. По сообщению российских специалистов, сегодня утром началась продувка магистральной трубы, и в течение дня газ поступит потребителям в Закавказье. По меньшей мере 10 иракцев погибли при взрыве заложенной у дороги бомбы в городе Искандария к югу от Багдада. На севере Ирака в Тикрите смертник подорвал заминированную машину рядом с армейским патрулем. Убиты 4 иракских солдата, 6 получили ранения. В Багдаде сегодня возобновился процесс по делу свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна и его соратников. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня начинает свой первый официальный визит в Израиль. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться недавняя победа группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент и ситуация вокруг иранской ядерной программы. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два кандидата – нынешний президент Тарья Халанин и бывший министр финансов Саули Ниинисте. В Сербии задержан Йова Джога, один из ближайших помощников бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. На Камчатке успешно завершена операция по спасению застрявшей в снегу колонны грузовиков. Все 18 человек, находившиеся в снежном плену с 17 января, живы и здоровы. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что внимательно изучит сообщения российских СМИ об аресте двух человек, сотрудничавших с британской разведкой.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас на очереди рубрика «Бизнес Вик» об основных экономических событиях минувшей недели, рассказывает Иван Трефилов.
Министерство финансов России внесло в правительство новую редакцию постановления о порядке управления средствами стабилизационного фонда. Она предусматривает возможность размещения резервов, высоконадежные долговые обязательства наиболее развитых стран, имеющих высшие кредитные рейтинги, как минимум двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. По новой схеме юридическим собственником резервов стабилизационного фонда, размещаемых за рубежом, станет не Министерство финансов, а Центральный банк. Это, как считает в правительстве, позволит обезопасить их от разного рода рисков, в том числе и от ареста. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. 51% его акций будет принадлежать «Норильскому никелю», а 49% – «Рио Тинто». Норильский никель является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Эксперты оценивают сделку примерно в 360 миллионов долларов. У турецкой компании 9 пивоваренных заводов в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известные ее марки в России – «Эфес», «Старый мельник», «Белый медведь» и «Сокол». С покупкой «Красного Востока» «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России. Доля компании на рынке состоит более 10%. Компания Western Union, один из мировых лидеров в области денежных переводов, заключила соглашение с государственной компанией «Почта России» о предоставлении международных услуг денежных переводов. По планам, Western Union получит возможность работать в 2500 отделений российской почтовой компании, расположенных как в городах, так и в сельской местности. Почта России имеет сейчас примерно 40 тысяч отделений по всей стране. В свою очередь, Western Union насчитывает более 250 тысяч отделений во всем мире. В среду в швейцарском Давосе открылся очередной Всемирный экономический форум. В отличие от прошлых лет, российская тема в дискуссиях там практически незаметна. Для мировой элиты сейчас гораздо интереснее другой вопрос – перспектива экономического роста Индии и Китая. В сравнении с этими странами успехи российской экономики более чем скромны. В 2005 году, например, ее объем был примерно в 4 раза меньше, чем ВВП Китая. При этом резервы роста в стране, по мнению экспертов, практически исчерпаны, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
В России уже признали, что китайский опыт модернизации экономики оказался более успешным. В нынешнем году в стране будут созданы несколько особых экономических зон, а предприятия, работающие там, получат налоговые и таможенные льготы. Об этом, стремясь привлечь проекты иностранные инвестиции и технологии, министр экономического развития и торговли Герман Греф говорил в Давосе.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так было рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Вместе с тем, даже внутри страны к особым экономическим зонам многие специалисты пока относятся с недоверием. Вот мнение бывшего советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
В свою очередь, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин согласен с тем, что иностранные технологии России сейчас крайне необходимы. Однако пока он все-таки вынужден сомневаться в эффективности этих проектов.
Модернизация страны, привлечение не просто иностранных капиталов, в них не так велика нужда, но привлечение высокотехнологичных компаний, которые приносят сюда новые продукты, учат новым специальностям наших людей, чрезвычайно важно, потому что это важнейший фактор повышения конкурентоспособности. Мы очень заинтересованы в том, чтобы этот фактор сработал. Сработает он у нас или нет, вот это вопрос, потому что мы обладаем каким-то удивительным чувством портить все, что начинаем делать.
Впрочем, у Германа Грефа в Давосе были и более важные дела. Он планировал провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В их числе и Соединенные Штаты, которые по-прежнему требуют выполнения ряда условий, считающихся в Москве неприемлемыми. Представители США на уступки пока так и не пошли. Они настаивают, чтобы Россия разрешила иностранным банкам открывать на своей территории филиалы, а не только дочерние компании. Возможен ли компромисс в будущем, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. В нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики Центрального банка, потому что у нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность Центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Герман Греф обещает, что в феврале представители российского правительства продолжат переговоры с США об условиях участия в ВТО. Сейчас он по-прежнему рассчитывает, что присоединение страны к этой международной организации состоится до конца 2006 года.
Это была рубрика «Бизнес Вик» о том, о главных экономических событиях, которые происходили на минувшей неделе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Наш выпуск продолжает рубрика «Исторический календарь». О том, какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе, вспоминал Леонид Гиржой.
«30 января 1729 года в Соловецкой ссылке скончался 84-летний сподвижник Петра I, государственный деятель и дипломат Петр Толстой. По словам Ключевского, граф Толстой – тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо». Толстой был первым постоянным послом Петербурга в Константинополе, где в течение 10 лет удерживал Турцию от войны с Россией. Толстой добился возвращения царевича Алексея из-за границы, где он спасался от отца, а также способствовал возведению на престол Екатерины I. В 1726 году Толстой выступил против произвола Меньшикова, но тот немедленно расправился со своим бывшим союзником, лишил его дворянства, имений и сослал Петра Толстого вместе с сыном Иваном на Соловки.
31 января 1835 года в лондонской газете «Evening Chronicle» Чарльз Диккенс опубликовал очерк «Стоянка наемных карет», первый из серии, заказанный редактором газеты Джорджем Хогартом. Это была остроумная зарисовка с натуры, а вскоре в той же «Evening Chronicle» появились знаменитые питейные дома, описание дна общества. За полгода Диккенс написал для газеты 20 очерков, которые принесли ему широкую известность. Диккенс подписывался тогда псевдонимом «Босс», используя прозвище своего младшего брата. В 1836 году очерки Босса вышли отдельной книгой у издателя Макрона.
1 февраля 1893 года в Турине с триумфом прошла премьера оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско».
Февраля 1565 года Иван Грозный вернулся из Александровской слободы в Москву. Царь откликнулся на уговоры делегации бояр, духовенства и посадских людей вернуться к власти, но поставил условие – полную свободу действий в наказании изменников. Так началась опричнина, продлившаяся 7,5 лет. Новый порядок держался в строжайшей тайне от иностранных государств. Об опричнине Европа узнала из записок немца Альберта Шлихтинга, попавшего в русский плен во время Ливонской войны. В течение 5 лет Шлихтинг наблюдал опричнину, потом бежал в Польшу и написал записки о пережитом в московском государстве.
3 февраля 1858 года в Иркутске родился Николай Холодковский, крупный зоолог, известный русской публике прежде всего как переводчик. Холодковский переводил Шекспира, Байрона, Шиллера, Гейне и других европейских классиков. Лучшей из его работ считается полный перевод гётевского «Фауста», за первым изданием которого вышло еще 11 все более совершенных версий. После смерти Холодковского его перевод «Фауста» выдержал 17 новых изданий, а Российская академия наук присудила переводчику Пушкинскую премию. Научные исследования Холодковского в основном были посвящены эмбриологии тараканов и вшей.
Это была рубрика «Исторический календарь» о том, какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше при обрушении крыши выставочного зала погибли не менее 60 человек. Многие остаются под завалами. В стране объявлен траур. Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. В течение дня газ поступит потребителям в Закавказье. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня начинает свой первый официальный визит в Израиль. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два кандидата – нынешний президент Тарья Халунин и бывший министр финансов Саули Нисте. В Сербии задержан Йово Джого, один из ближайших помощников бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что внимательно изучит сообщения российских СМИ об аресте двух человек, сотрудничавших с британской разведкой. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве прошла презентация книги рисунков известного художника-карикатуриста Андрея Бельжо к стихам классика русского авангарда Даниила Хармса. На презентации побывала Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
«В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить. Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постель рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека, непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника, но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре.
что это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально, вплоть до Шостаковича и Юдиной. И Бахтина – это была огромная последняя культурная гребница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами «Русского Лубка», а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича.
Еще одна книга. В Великобритании вышла в свет книга натуралиста, философа и музыканта Дэвида Ротенберга под интригующим названием «Почему птицы поют» с подзаголовком «Путешествие в тайну птичьей песни». Эту тайну и пытается разгадать автор книги. Как он это делает, рассказывает Наталья Голицына.
Ученых-орнитологов всегда интересовало, как птицы поют, а не почему они поют. Причину птичьего пения они объясняли вполне утилитарно. «Птицы поют, — говорили они, — чтобы защитить свою территорию или чтобы привлечь других птиц, или, на худой конец, просто потому, что они умеют петь». Однако на протяжении столетий музыканты и композиторы, не довольствуясь этим объяснением, относились к птичьему пению как своего рода идеальной, чуть ли не райской музыке, полагая, что именно птицы – подлинные создатели музыкального искусства, ведь их пение раздавалось на земле еще тогда, когда человека на ней и в помине не было. Дэвид Ротенберг считает, что именно птицы – наши первые учителя пения. В подтверждение этого он приводит реакцию на птичье пение туземцев Новой Гвинеи, мнение на этот счет Аристотеля и Канта и рассказывает удивительные истории о том, как птицы научились воспроизводить пение людей и их музыку. «Окружающие нас в природе звуки, — говорит он, — не менее музыкальны, чем созданные людьми темперированные звуковые композиции». Ротенберг отмечает сходство птичьих импровизаций с джазовой музыкой.
В джазе вы обычно импровизируете на основе аккордовых последовательностей, представляющих собой песенную гармонию. Но вы можете импровизировать и на основе звуковых последовательностей. Это своего рода ограниченные звучания, которые можно обнаружить в природных звуках. Вот почему я исполняю музыку, в которой природные звучания выступают как своего рода инструмент.
Дэвид Ротенберг убежден, что хотя пение птиц очень часто представляет собой призыв самца, его невозможно объяснить только с помощью дарвиновской теории естественного отбора. Он находит этому эстетическое объяснение. По его словам, птицы наслаждаются своим пением. Песня «Певчей птицы» – необычайно сложная композиция, состоящая из множества фраз, которые варьируются в разных сочетаниях.
Легендарная московская группа «Машина времени» выпустила концертный альбом с очень московским названием «Кремлин Рокс». Вообще же нынешнюю Москву трудно представить без Андрея Макаревича. Он не только популярный музыкант, поэт, художник, кулинар, путешественник, а сейчас на рекламных плакатах в городе его огромная фотография «Пятый международный фестиваль дайвинга». Известно, что Макаревич дайвингом занимается уже лет 30. И что очень важно, он коренной москвич. Отец Вадим Григорьевич и мама Нина Марковна жили сначала в коммуналке в центре Москвы, в двухэтажном доме, который когда-то принадлежал князьям Волконским, потом переехали на Комсомольский проспект. О том, что любит Андрей Макаревич, о том, что он думает о Москве, в рубрике «Московский стиль» он рассказал нашему корреспонденту Анне Колчиной.
Андрей Вадимович, знаю, что вы родились в Москве, жили в доме напротив Музея изобразительных искусств. Ваш отец был известным архитектором. Конечно, вы понимаете, что такое Москва.
Москва – это место моего обитания, поэтому я ее люблю по определению, очевидно. Она очень сильно изменилась за последние лет 15 в лучшую сторону. Происходит совершенно естественный процесс. Жизнь развивается и меняется, и город не может оставаться таким, каким он был 100 лет назад. Он все равно либо в музей превращается, либо он меняется, потому что город – это такая машина для жилья. И я, в общем, помню старую Москву, но не могу сказать, что я по ней испытываю какую-то ностальгию, потому что, в отличие от Питера, Москва никогда не была городом, построенным единым архитектурным замыслом. Она всегда лепилась кусочками в разные эпохи, всегда была базарная. Здесь нечего плакать, по-моему. о какой-то утраченной архитектуре. К тому же в городе меня всегда больше раздражали немытые окна. Вот если в городе окна грязные, за ними ничего не видно, то какая бы архитектура ни была, находиться в этом городе неприятно. Вот с этим вопросом за последние 15 лет в Москве стало гораздо лучше. А что касается архитектурных стилей, всех направлений, которые в Москву, значит, сейчас хлынули, если говорить о новых постройках, я к этому терпимо отношусь, потому что один дом с башенками наверху – это странновато, а 20 домов с башенками – это уже стиль. И, ну, не нравится тебе Петр Великий. Ну, не смотри на него, в конце концов, елки-палки. Мне он тоже не нравится, но я не закатываю истерик по этому поводу. Я не очень, так сказать, наслаждаюсь ее видами.
А живете в Москве?
Живу за городом. Там я сплю и там просыпаюсь, опять уезжаю по делам.
Вы и музыкант, и поэт, и художник, и кулинар, и путешественник, по образованию архитектор. Очень много разных увлечений. Сейчас есть одно, которому вы уделяете больше времени, чем остальным?
Нет, я стараюсь свое время жизни разделить между всем тем, что вы перечислили. И сделать так, чтобы ни одно из этих дел не пострадало. Это очень сложно, но пока вроде бы удается.
На ближайшее время есть какие-то планы, связанные с Москвой? В декабре была выпущена программа «Машина времени» и камерный оркестр «Кремлин» под названием «Кремлин Рокс». Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Никаких особенных планов, связанных с Москвой, нету. Сегодня мы играем в одном из московских клубов, но это обычное событие. Вообще, мы стараемся в Москве не часто выступать. Если мы приезжаем в города, скажем, в среднем раз в год, на два раза в год, и это, в общем, является событием, то мы стараемся этот же ритм сохранить и для Москвы. Поэтому часто мы здесь не выступаем. Что касается этой пластинки, она была записана чуть больше года назад живьем на концерте, который происходил, как ни странно, в помещении Тишинского рынка. Мы понимали, что это событие такое разовое. Нам было страшно интересно сыграть вместе с камерным оркестром. Мы к этому готовились, но мы постарались это снять и записать. Было много борьбы со звуком потом, во время работы на студии. Но результат, по-моему, получился достойный. Во всяком случае, это лучшая наша концертная пластинка по звуку, и она передает то состояние, в котором мы находились.
С Андреем Макаревичем беседовала Анна Колчина. Теперь переходим к обзору российских таблоидов, и его подготовила Любовь Чижова.
«Комсомольская правда. Юбилей Анастасии Волочковой».
Свой юбилей Настя отметила в субботу в столичном ресторане «Горки». Из родного Петербурга к ней приехали мама Тамара Владимировна и папа Юрий Федорович, который впервые увидел свою внучку Ариадну. Гостей на мероприятие пожаловало много. Приехали крестники Настиной дочки Александр Шохин и Татьяна Пушкина. Засветились на празднике Игорь Николаев и Андрей Малахов. Родители презентовали имениннице кольцо с бриллиантами, с гравировкой внутри «Ариадна». Супруг Насти, бизнесмен Игорь Вдовин, организовал в «Горках» настоящую сказку. «Сначала для меня пел церковный хор, потом маленькие балеринки танцевали отрывок из «Баядерки». Я так растрогалась», — рассказала газете 30-летняя балерина, которая вскоре собирается открыть собственный театр.
Мир новостей. Маша Шарапова нашла американскую любовь.
Поклонники 18-летней теннисистки Марии Шараповой должны смириться с тем, что она уже не ребенок, и у нее уже появился видный ухажер, которого прочат ей в мужья. В эти дни Марию все чаще видят в компании знаменитого американского теннисиста Энди Родика. От него дочку не смог оградить даже строгий наставник папа. На нынешнем турнире в Мельбурне эта парочка совместно проводит свой незамысловатый досуг. Так Шарапова 2 часа провела в городском казино, увлеченно наблюдая, как ее парень играет в покер. 23-летний Родик, известный своей рекордной подачей со скоростью 152 мили в час, уже сполна вкусил теннисной славы. Еще недавно он ухаживал за голливудской звездой Мэнди Мур, и его имя связывали с рядом других самых красивых женщин, чьи сердца он играющий покорял. Но тут он обратил внимание на Шарапову и забыл о прежних увлечениях. Теперь он посещает теннисные матчи не для того, чтобы помахать ракеткой, а по зову сердца, чтобы следить за игрой своей возлюбленной.
Собеседник Чубайса посадили.
Пензенский скульптор Игорь Зейналов изваял бронзового Анатолия Чубайса на электрическом стуле. То есть притворил в жизнь мечту многих россиян, недовольных действиями главы РАО ЕС. «Я думаю, что Анатолию Борисовичу вряд ли бы понравилось мое произведение, тем более он не стал бы его покупать», — считает Игорь. «Хотя многое зависит от того, есть ли у него чувство юмора. А вообще я уже неоднократно заявлял, что эта скульптура — моя месть Чубайсу за высокие тарифы». У Игоря есть свое видение того, каким должно быть современное искусство, в том числе и скульптура. Она не должна быть скучным и пафосным жанром. Она прежде всего должна нравиться людям и быть человечной.
Обзор российских таблоидов подготовила Любовь Чижова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, программа «Время за рулем», обсуждаются обновленные правила дорожного движения. В гостях у «Радио Свобода» лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». А вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая и я, редактор и ведущий программы Михаил Фролов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.